если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 хей! Футбольный клуб! Футбольный клуб! Весь этот мир! Футбольный клуб!
23 часа и 7 минут в российской столице. Здравствуйте, это... Программа «Футбольный клуб», которая транслируется на YouTube-канале «Эхо Спорт» и в Яндекс.Дзене. Сегодня для вас проведут ее Константин Похмелов и Василий Уткин, спортивный журналист. Василий, приветствую тебя. Связь есть, что-то я тебя не слышу. Пойму.
Это была шутка, Кость.
А, ну отлично, отлично.
Я, правда, прошу назвать меня блогером, ну или как-нибудь еще, потому что мне кажется, что журналистика как таковая умерла. Но это ладно, это несущественно. Вообще, лучшее представление для журналиста – просто фамилия и имя. Поехали дальше.
Поехали. Ну, я хочу начать с сенсационной новости, на первый взгляд, о которой ты, наверное, даже не догадываешься, но я отписался от Инстаграма Артема Дзюбы. Наверное, не все об этом знают, но вот я хочу лично тебе в этом признаться, потому что до этой недели наши с тобой споры, я где-то тебя очень хорошо понимал, твое отношение к этому замечательному форварду, но пытался как бы соблюсти некий паритет, где-то отстаивал его позицию, и где-то в душе тоже, как, наверное, человек толерантный, пытался его оправдать, но вот на этой неделе как бы Артем переполнил чашу моего терпения, и я, собственно говоря, склоняю.
Боже мой, неужели это случилось из-за того, что он наконец-то побил рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате России?
Нет, это произошло потому, что я увидел его физиономию, когда он сидел на лавке в матче его команды, я имею в виду «Зенит» против московского «Динамо». Вот это, наверное, это я даже не говорю о том, что там было, когда он вышел на поле и забил головой гол, буквально там едва ли не первым касанием. Не говорю даже о том, что он отписался от Инстаграма сборной, хотя, как мне кажется, это тоже характеризует его. Ну, в общем, совершил еще один такой достаточно странный с точки зрения взрослого, зрелого человека поступок.
Кость, я должен сказать больше. Я даже не могу солидаризироваться с тобой в данном случае, потому что я не странным образом в Инстаграме давно забанен в аккаунте Артема Дзюбы. Я вот чего совершенно не понимаю, так это банов, честно говоря, потому что, во-первых, тем более баны меня, потому что если уж я понимаю, там, допустим, забанил меня какой-нибудь человек, я не знаю, там, родственник, например, что-то еще не хочет больше видеть мои фотографии. Но понятно, что если я что-нибудь скажу или сделаю про Дзюбу, все равно же он узнает.
Конечно.
Такого хрена меня банить. Кроме того, разумеется, у меня во всех соцсетях есть специальные фейковые аккаунты, созданные для того, это очень удобно, кстати говоря, для того, чтобы просто следить за тем, что мне нужно. Вот. А сам я баню в Твиттере в основном некоторую публику, просто потому что, вот знаешь, есть люди, которые до такой степени глупы, что мне хочется им что-то объяснить, а я понимаю, что это безнадежно. И я ввязываюсь в бесконечные дискуссии, и вот тогда я их баню, просто чтобы не видеть, что они пишут, чтобы меня это все не провоцировало.
Ну да, и не тратить время, это, наверное, тоже.
Это у меня главное, чтобы просто не... Мое время не так дорого, что у меня довольно много времени, я же, в общем, сам себе хозяин, поэтому нет чего. Вот, поэтому просто вот я баню по такой вот логике. Ну, я не знаю, вот видишь, ты тоже оцениваешь отписку от Инстаграма как некий поступок. Таковы нынешние времена, да.
Не, ну просто если бы он отписался втихаря, но мы же прекрасно знаем, и он прекрасно знает, что он фигура публичная, и что это будет расценено, все это непременно заметит, и это будет расценено кем-то как-то и так далее, и тому подобное. То есть это очередной такой вызов, но мне кажется, совершать его, находясь в его, опять-таки, положении, это уж совсем глупо, прости меня.
То есть, ты знаешь, вот я в каком-то фантастическом рассказе, давнишнем, советском еще, читал, я не знаю, правда это или нет, но я прочитал такую фразу. Она сама по себе, внутри себя логична. О том, что в какой-то момент некое новое поколение телескопов позволили, работающих в инфракрасном диапазоне, увидеть сразу огромное количество новых звезд, которых прежде не видели, у себя сама инфракрасная звезда. Таким образом, находится в море инфракрасного пламени. Вот человек, который пишет в Инстаграме, и для которого это, в общем, симптом популярности, а не просто такой маленький рассказ о себе, он живет в море любви в основном, как правило, большую часть времени. Потому что ему подписывают с тем, кто он интересен, естественно. И большая часть комментариев, она всегда комплиментарна. Всегда комплиментарно в соцсетях. И в Ютьюбе точно так же, кстати говоря. И просто к этому человек просто не обращает, он начинает жить в своем мире. Вот и все, если он подает этому значение. Я стараюсь не подавать этому значение, хотя, конечно же, для меня это, в общем, с переменным успехом получается. Но бог с ним, с Дзюбой. Дело в том, что он никак не повлиял на злобу недели, вернее, как так, на Дзюбу недели. Вот поэтому мы можем спокойно поговорить о более злободневных вещах. Пожелаю ему завтра успеха в матче с Ювентусом. У него завтра очередной этап борьбы с Деликтом и Бакетти, которые в первом матче с Ювентусом не оставили от него практически даже пустого места.
Ну, с чего ты предлагаешь начать? С списка очередного укороченного состава сборной России или же с того, что происходит в нашем чемпионате? Там, судя по всему, все вновь, согласно твоим прогнозам, «Зенит» впереди и так далее. Или же у тебя есть другие варианты?
Ну, это не прогноз, это просто, я бы даже сказал, что я удивлен, почему я один только поздравил в июле «Зенит» с чемпионством 2022 года.
Ну, потому что мы все-таки должны соблюдать какая-то... Есть спортивная составляющая. Ну, как мы... Должна быть какая-то интрига.
Спортивная составляющая есть. Но, во-первых, не мы с тобой за нее отвечаем. А нас все время спрашивают прогнозы. Вот, прогноз совершенно очевиден. И я, в общем, подчеркиваю, что это было еще до того, как «Зенит» приехал к Клаудиньо. Он, кстати говоря, первая вещь за много лет, за которую я очень благодарен «Зениту», потому что Клаудиньо просто выдающийся игрок, ему именно в чемпионате России надо играть. Вот, потому что в Бразилии его никто бы не видел, кроме бразильцев.
А в Англии его затопчет.
Могли бы затоптать везде, кроме такой команды, как, например, «Манчестер Сити» или, может быть, «Брайтон». Вот. Но для этого нужно попасть в правильную команду. Где для... Понимаешь, дело же не в том, что он что-то делает медленно. Дело в том, что он играет... Вот, у него есть своя манера игры. И для того, чтобы он ее реализовывал, нужно, чтобы находящиеся рядом партнеры оттягивали для себя внимание других соперников. Чтобы, короче говоря, у него была возможность это все проделать. Это же не зло.
Нет.
То, что делает Клаудиньо с мячом, это абсолютно не зло. Это искусство, это большое умение игры в футбол. Но ему для этого нужна помощь партнеров. Вот. Как, допустим, в баскетболе есть прием заслон, да? А в футболе есть, например, такой прием сыграть за счет партнера. То есть вот очень часто, особенно молодые комментаторы, ну или старые комментаторы, которых уже ничему не научишь, как ту самую собаку, вот, говорят, что вот открывался человек во фланг, а он пошел в центр сам с мячом, не отреагировал на рук партнера. Так он за счет того, что парень по флангу рванул, он и пошел в центр, потому что парень своим рывком кого-то увел за собой, правильно? Освободил зону или дал ему возможность сыграть один в один. Это же классическая ситуация. Вот все это, естественно, в чемпионате России Клаудиньо может обходиться без этого. А где-то еще нужно быть очень большой звездой, чтобы для тебя это делали другие партнеры. Вот, поэтому я думаю, что... Ну, в общем, мы сбились на Клаудиньо. Сейчас это мой любимый игрок в чемпионате России. И поэтому за то, что привез, спасибо «Зениту», может существовать некоторое время без огнепалительной критики.
Ну, кстати, сам матч «Зенит-Динамо-Москва», который, наверное, рассматривался как центральный в туре, какие впечатления оставил у тебя?
Я посмотрел его, к сожалению, довольно поверхностно. Я планировал его потом пересмотреть, но когда я уже увидел счет, я, естественно, не стал этого делать. Но на самом деле я не удивлен, потому что, во-первых, я еще раз говорю, что хочу, чтобы меня правильно поняли. Сейчас у «Зенита» нет двух составов никаких. У «Зенита» сейчас полно травмированных. И, кстати говоря, заметьте, это сказывается в том числе и на результатах «Зенита-2», который проиграл 1-7 в последнем туре во второй лиге. Ну, просто потому, что у него большое количество футболистов было изъято. Он, может быть, так бы проиграл. Он там не на первых ролях, далеко. Но большое количество не работало с командой, потому что не хватало... Просто персонала не хватало «Зениту» для проведения тренировок основных. Травмированных очень много, но, тем не менее, качество игроков, безусловно, открывает новые возможности. И что бы мы ни говорили о Захаряне, о Тюкавине, Вот. Ну, это все равно примерно как вот «Зенит» Петр Желы лез с ножами на танк в лице ЦСКА с Гинером. Вот. А уже потом с Вагнер-Лавом и всеми остальными блестящими футболистами. Вот. На самом деле, сегодняшний чемпионат проходит, я бы сказал, сегодняшние времена чемпионат России проходит в ожидании нового «Зенита». Неважно, где он возникнет. В Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в Москве. Ну, в Казани навряд ли, там другой стиль. Хочется, чтобы снова появилась команда, за которую бы играли молодые, но новые. Аршавин, Киржаков. И они бросали бы вызов всем. Просто потому, что они крутые.
Но вот,
поэтому и хотелось посмотреть на «Динамо» против «Зенита». Но это, в сущности, первый год, когда «Динамо» осознается как соперник «Зенита». Вот поэтому мы еще, конечно, посмотрим.
Ну, я, например, в этом туре обратил, то есть для меня стало откровением другая игра, которая прошла в Краснодаре, где одноименная команда принимала «Самарские крылья Советов», и по всем раскладам, на мой взгляд, фаворит был абсолютно очевиден. У Краснодар набрал неплохой ход, несколько побед к ряду, кроме того, практически все футболисты живы-здоровы, за исключением Рамироса, и... Поражение от крыльев Советов стало, ну, для меня полной неожиданностью, как, собственно говоря, и игра самарской команды. Ты несколько раз в наших программах, ну, говорил о том, что, ну, Самара – это такая команда-лифт, которая появится и пропадет, туда-сюда ее мотает, ну, прежде всего, из-за финансовых проблем. Но вот сейчас самарские крылья Советов, на мой взгляд, являются очень интересной командой. Я, кстати, показал недавний матч «Крыльев» с «Зенитом», ну и вот игра с «Краснодаром», где, по-моему, тренер Осинкин вчистую переиграл своего куда более титулованного коллегу из «Краснодара». Мне, например, игра «Крыльев Советов» доставила огромное удовольствие.
Ну, титулованного ты махнул.
Ну, вот. Тем не менее, работал в ЦСКА, понимаешь? Осинкин не кстати, работал.
Кстати, просто я не хочу тебя поправлять, я вообще спокойно к этому отношусь, но просто сам тренер университета называет себя Осинкин.
Осинкин, вот. Хорошо.
Осинкин, да, это неважно. Вот. Дело в том, что все титулованные вечеринки в Белоруссии. Вот. И поэтому, в общем, Осинкин там не работал, и в чемпионате России они более или менее равны. Но дело не в этом. Во-первых, забыл, что Краснодар на неделе проиграл в Кубке России и вылетел из Кубка России. И проиграл не кому-нибудь, а Новой Кубани в краснодарском дерби, которого не было много лет, на которое пришло много болельщиков, которые в Краснодаре не признают Краснодар и команду. Mm-hmm. Вот такие люди есть. И это, кстати говоря, само по себе не зло. Вообще говоря, я думаю, что если бы в Краснодаре возродилась Кубань, в каком виде она не существовала, это было бы большое добро. Это бы сделало город действительно центром притяжения в гораздо большей степени, потому что когда есть две команды, когда есть внутренняя интрига, это гораздо круче. Вот. Там, правда, есть большая дискуссия о том, является ли нынешняя Кубань правопреемницей той Кубани. Юридически нет. Но дело в том, что юридически это не важно. Дело в том, что если есть дерби...
Ну уж кому ты объясняешь, понимаешь? Уж мне ты объясняешь, да, кто правопреемник «Торпедо», кого оно правопреемник. Уж там, слава богу, столько их было, что тут нам можно рукой махнуть и сбиться со счету. Ну ничего, «Торпедо» есть «Торпедо».
Сегодня была новость, что стадион Стрельцова окончательно разбирают,
да.
Потому что там его пока еще не до конца разобрали, там даже еще тренировалась команда какое-то время.
Позавчера последняя тренировка была, и я буквально накануне проезжал мимо, там, на Автозаводской, Восточной улице, и там уже стоят какие-то специальные агрегаты, которые я не видел из-за там строений, началась ли работа, но сносят западную трибуну абсолютно точно.
Ну да, но это не так зрелищно, наверное, как, допустим, да. Сносили стадион имени Кирова, но на месте будущей «Газпром-арены», или какой теперь называют «Разгром-арены». Кстати, хорошее название, мне нравится, хороший каламбур. Ну вот, там, когда есть прекрасные кадры, вот буквально просто навзничь, как вот, знаешь, как подкошенный, как очень сильный пьяный человек, споткнувшийся о бордюр, падает плашмя вниз, мачта освещения просто на бывшее поле. Это очень эффектные планы, конечно. Но вот сейчас сносит, видимо, по-другому. Ну ладно, дело не в этом. Мы что-то ушли в сторону, мне кажется. Мы с чего начали?
Ну да, мы с тобой говорили про крылья, да.
Ну, понимаешь, дело в том, что крылья, и то, что я говорил о крыльях в команде «Лифте», это относится к их истории. Возможно, сейчас мы видим ее новый этап. Ну, у клуба по-прежнему гигантское количество долгов, но это не всегда напрямую проецируется на то, как команда играет. И сейчас вот видим, что не проецируется. Приятно наблюдать за их развитием. И, в общем, конечно, это агентский проект. Это некая плеяда футболистов, способных очень, которые в основном прошли через Академию Чертанова. Я хочу подчеркнуть, что в Академию Чертанова они ходили практически все, далеко не с детства, вот, а попали в нее уже в гораздо более зрелом возрасте. Когда-то, сейчас просто у меня всего этого нет в памяти, но просто это важно понимать. Чертанова, безусловно, в какой-то момент собрал у себя очень большую плеяду ярких игроков, молодых российских. Но дело в том, что это не их воспитанники, в прямом смысле этого слова. Практически все футболисты, которых мы сейчас знаем, воспитанников Чертанова, пришли туда, поскольку они уже проявили себя на общественных соревнованиях в 12-13-летнем возрасте. Наиль Умяров, например, из Сызрани. И почему-то никто не называет никогда его реального первого тренера, который вот это время подготовил. Его, насколько знаю, уже нет в живых. И сейчас, опять-таки, я, поскольку не готовился к этой теме специально, я не готов задать его фамилию, как я ее называл неоднократно. Вот. И Глущенков тоже не из Москвы. При этом школа Чертанова финансировалась Московским спортом. И, в общем, не до конца понятно, чем занимались московские дети в этой школе. Это просто интересные вопросы. Я не говорю о том, что какой-то должен быть геноцид, и люди должны заниматься местом жизни. Неправда, конечно, не так. Но просто нужно понимать, что этим стоит гораздо больший труд людей. Так вот, дело в том, что крылья вот вывели эту довольно большую группу российских футболистов на вид, но я бы не стал от этого ожидать революции, потому что все-таки вот мне, допустим, очень нравится парень Ежов. Ну, ему вообще-то 25 лет. Вот. И в этой ситуации я не очень убежден. Ну, то есть, конечно, это более сложный вопрос, но, в принципе, не надо его как молодого воспринимать. Мы как молодых воспринимаем всякого, мы не знаем. Очень нравится парень по имени Иван Есенин. Во-первых, потому что у него крутая фамилия. Круче, чем у меня. Ну, не круче, чем у тебя.
Грасия.
Да-да-да. Вот. Но он действительно здорово играет. И он понимает про ритм, понимает вот про переключение скорости в игре на своем, конечно, уровне. А он как-то самый перспективный футболист Калюксаев. Ну, а сейчас вот сегодня одна из важнейших дискуссий, поскольку все обостряется злобой дня. Мы знаем, что сегодня опубликована вторая версия, скажем так, суженного состава сборной России. Вот. И туда попал, в частности, Иван Сергеев, центр форвард Крыльев, который в прошлом году обновил рекорд результативности для первого дивизиона. А это существенный результат. И, кстати говоря, нужно сказать, что вообще-то бомбардиры низшего дивизиона практически ни в одной лиге не добиваются большого успеха лигой выше. Вот. Сергеев в этом смысле очень интересен, конечно, потому что он еще достаточно молод, и он сразу после своего рекорда со своей командой пришел в премьер-лигу, и это интересно. Вот. И обсуждается в основном то, что вот в сборную вызвано 3 чистых нападающих, и вот, допустим, Сергеев среди них есть, а нынешнего лучшего бомбардира премьер-лиги Шамиля Агаларова среди них нет.
Да, кстати, коллега Орлов очень негодовал и возмущался по этому поводу, не находя объяснений, почему такое произошло и как это вообще возможно.
Геннадий Сергеевич человек пожилой. Вот, я думаю, что он, так сказать, сводится с своего опыта колоссального. Может, на этом много чего сказать, но я, честно, не вижу ничего удивительного в том, что на решающие матчи вызываются более опытные игроки. И что касается Сергеева, то он, конечно, как бы сказать, в отличие от Агаларова, он несколько более типажный форвард. Ну, вот, то есть он действительно центр форвард. Он может и принять мяч, с ним можно и обыграться, и прочее, прочее, прочее. Что касается Агаларова, не будем забывать, что он в молодежной сборной, как, кстати говоря, и Тюкавин. Вот. И Карпин неоднократно говорил, я сам специально его об этом спросил, на встрече с журналистами я спрашивал его о том, что вот есть такое мнение, что не стоит слишком теребить футболистов из молодежной сборной, потому что у молодежной сборной свои задачи есть. Вот. И здесь просто есть 2 позиции, они обе и правильные, и неправильные, просто по этой позиции Карпин стоит. Я спросил его, ну как вы считаете, Илья Георгиевич? ну, на «ты», конечно, это не важно. Я спросил, как вы считаете, вот нужно... Вы вызовете футболиста годного для молодежной сборной, если он вам нужен? Или вы решите, что если он не очень нужен, но, скорее всего, не сыграет, или сыграет мало, ну, в молодежную поедет? Карпин сказал, что моя позиция в том, что первая сборная важнее, и все, кто мне нужен, я заберу. Но, что касается Агаларова, я, признаться, не имею какой-то глобальной точки зрения по этому футболисту. Я отношусь с огромным уважением к тому результату, которого он добился сейчас, играя за Уфу и являясь лучшим бомбардиром чемпионата России при этом. Во-первых, я думаю, что между игрой Уфы и игрой сборной мало общего. Во-вторых, я думаю, что Агаларов никуда не денется. Он еще свое наберет. И в-третьих, объявление состава сборной России, я писал сегодня об этом у себя в канале Telegram, который теперь верифицирован, я приглашаю вас на него подписываться. Вот, он называется «Настоящий радио Уткин». Сбился.
Про Агаларова, да.
Нет, я говорю чуть о другом уже. Я говорю о том, что сборная со сборной является 4 раза. Первый – это расширенный состав. Самый первый. Это было неделю назад.
Там 41 человек был, да.
41 человек. Да, это примерно половина российских футболистов, которые выходят в основе команды с первой десятки чемпионата России. То есть попасть в расширенный состав сборной России, это имеет такое же отношение к составу, к тому, что попасть в сборную России, как, допустим, то, что, вот, если вы говорили, что человек промахнулся, вы сказали, что он попал в расширенные ворота. Это примерно одно и то же. Вот. А значит, Агаларов был на предыдущем сборе. Это, кстати, тоже очень важно. И мы знаем прекрасно, что вот когда сегодня объявили состав во второй раз. И мы знаем очень хорошо, что малейшее, чуть более существенное, чем микроповреждение, которое футболист может получить в туре, повлияет на то, что его пригласят или пригласят в сборную. И, кстати, вот такие микроповреждения есть у 2 из 3 нападающих, которые сборная сейчас закреплена, за Болотного и Смолова. Но, правда, у Смолова вот. Это ложноположительный ПЦР-тест, но все равно у него повреждение было. Он в предыдущем туре тоже не играл. Ладно, дело не в этом. Короче говоря, как опять-таки очень точно заметил Карпин, мы об этом чуть раньше не говорили, когда футболисты бывают на 2-3 дня, в клубе мы этого, если это происходит в клубе, об этом даже не сообщит пресс-служба, мы этого не заметим. Но сборная вообще-то собирается на неделю, условно говоря, тренировочных игровых дней, если честно, тогда. И там, если человек не может 3 дня тренироваться, зачем он нужен?
Да, конечно.
Поэтому будет еще один апдейт. Вот, обязательно. Я думаю, что человек 5 точно заменится в этом составе. Обязательно. У Агаларова есть еще все шансы себя проявить. Но главное, что он был на предыдущем сборе, и Карпин наблюдал его 10 дней. У парня еще, я думаю, все будет. Но опять-таки, если будут здоровы Смолов и, как запасной вариант, Заболотный, я полагаю, что другой нападающий за сборную не сыграет в любом случае в этих матчах.
Ну, если только с Кипром мы будем вести со счетом там 3 или 4-0, и так вот для того, чтобы просто-напросто почувствовать себя полноценным игроком национальной команды.
Выходя на поле за сборную в 9-й матч еще 4-0, нельзя почувствовать себя полноценным игроком команды.
Не могу сказать, потому что не выходил. А скажи мне, Василий...
А мог бы. Вот это мы с тобой не испортили.
Скажи мне, пожалуйста, а вот есть ли такая вероятность, что вот, например, того же Агаларова Карпин вызвал и, ну... Может же быть такое, что молодой парень просто не совсем понимает, не совсем чувствует или не совсем может выполнить те задачи, которые перед ним ставятся. Ведь там действительно были довольно длительные сборы, какие-то контрольные матчи, какие-то спарринги. Или сейчас футболисты, думаю, даже молодые, так обучены, что понять и как бы выполнить задание это несложно.
Мне кажется, заходишь слишком широко, Константин. Я думаю, что просто Агаларов еще молодой парень. Вот, его пригласили, посмотрели на него. Ему нужно, как я еще раз извиняюсь за это слово, многие обижаются, но я его чисто фактологически использую, как провинциал. Он, конечно же, должен еще освоиться в коллективе. Вот, у него это, я уверен, получится, потому что у него прекрасные гены, у него папа играл в футбол на высоком уровне. есть еще какие-то другие ребята, там у него в семье. У него, я просто путаюсь, у него есть папа и кто-то из братьев.
Дядя, по-моему.
И дядя тоже. Вот. Поэтому парень, я думаю, воспитанный. Я думаю, что от него никуда ничего не уйдет.
А, кстати, что касается Сергеева, то не знаю, как сейчас, за матч за крыльями советами так пристально не слежу. А еще когда пару лет назад он выступал за «Торпедо», я отметил, что он отличается, помимо того, что вот там голевое чутье и так далее, у него феноменальная работоспособность, и он не гнушается того, что отходит назад, участвует в отборе мяча. И это же самое, что мне очень приятно, отметил сегодня и Валерий Карпин, когда ему задали вопрос, почему, собственно говоря, Сергеев, а не два других кандидата. Он сказал, что в крыльях советах Сергеев, его отличает вот именно эти качества: работоспособность, трудолюбие и такой боевой дух, что для него, видимо, тоже немаловажно.
Ну, я настолько дотошно не следил за конференцией Валерия Карпина, не удивляюсь моим словам. Так или иначе, Сергеев постарше, поопытнее. Mm-hmm. Вот. И я думаю, что, понимаешь, вот если сравнивать его с Агаларовым, то у Сергеева момент появления и проявления был в прошлом году. И в этом он его уже подтверждает. Mm-hmm. Он, конечно, столько не забывает, как в прошлом году, только он дивизионом выше играет, но команда его прогрессирует вместе с ним. И это внушает очень хорошую положительную вещь. Что касается Агаларова, то он только проявился. Вот. И мы никуда не денемся, я извиняюсь за кашель, мы никуда не денемся от того, что если мы на него еще чуть больше посмотрим, это будет круто. Кстати, я думаю, что если вдруг кто-то из нападающих не сможет помочь команде, в частности, может быть, ну, это гипотетически возможно. Uh-huh. Например, не выздоровеет Заболотный. Вот вместо Заболотного, я полагаю, постараются найти, конечно, какого-то другого человека, который его более или менее копирует. Да? Ну, хотя вот я так себе представляю...
Кто копирует Заболотного? Я тоже.
Да. Ну что это за человек? Наверное, это человек, который строгает себе бутсы рубанком на верстаке. Ну это ладно, это в конце концов мое мнение. Дело в том, что все-таки он типажный игрок, он может быть нужен именно вот в силу своих физических габаритов. Но если вдруг вылезет другой, я думаю, что появление Агаларова вполне возможно. Кстати, более вероятно, чем появление Тюкавина, я думаю.
Наши радиослушатели тут намекают нам на то, что про сборную им хочется разговаривать на следующей неделе, когда, собственно говоря, уже будет канун матча. Я напомню, что наши играют 11-го с Кипром и 14-го с Хорватией.
У наших слушателей есть прекрасная возможность задавать вопросы.
Да, конечно. Задавайте вопросы, пожалуйста, мы на них обращаем внимание. Ваши, собственно говоря...
Мы вообще-то начали с того, что мы даже обсудили уже Краснодарское дерби. Вот. А сегодня объявлена очередная версия состава сборной, и было бы странно это не обсудить.
Я абсолютно...
Ну что еще обсудить? Давайте обсудим, допустим, день рождения Матч ТВ. Поздравляю всех причастных.
Я присоединяюсь. Скажи, пожалуйста, я смотрел еще, это у меня все какие-то параллели с Дзюбой идут, уж извини. Вот, я смотрел недавно, буквально вчера, игру между Ромой и Миланом. И, конечно, 37-летний футболист по фамилии Ибрагимович произвел на меня неизгладимое впечатление. Вот когда
сейчас...
такой...
А? Только сейчас?
Нет, ну что, не до такой же степени я не образован. Нет, я за ним следил и раньше, просто он же какое-то время не играл, понимаешь, но перешел потом в Милан, тоже, в общем-то, долгое время не появлялся, и я его не видел. А тут я посмотрел, он же старше становится, все старше и старше и старше, а стать голевое чутье... И вот даже те два гола, которых он один забил, а организовал, как потом выяснилось, из офсайда, это же потрясающе, да? Особенно удар, который он, вот гол, я у него там частичка его плеча, или как комментатор шутил, носа задело за эту линию офсайда. Это же надо, понимаешь, обработать мяч на скорости и пробить в самый-самый угол так, чтобы вратарь даже не имел шансов дотянуться. Вот это уровень, вот это класс. В 37 лет.
Парень умеет. Как многие говорят, опыт не пропьешь, хотя эти люди просто не знакомы с теми, кто его успешно пропили. Ну, это ладно. Я думаю, что это интересный достаточно вопрос. Просто именно в данном случае дело в том, что я вчера пошалил, и я вчера комментировал на ОКО баскетское дерби, которое проходило параллельно матч Рома-Милан. Угу. Поэтому я матч Рома-Милан посмотрел в Самаре. И, как бы сказать, особых чувств просмотров Самаре никогда не вызывает. Вот это внутри драма матч с большим количеством просмотров, с выяснением онлайн, что там случилось, а что нет. Это, конечно, нужно смотреть матч целиком. Ну, я еще раз хочу сказать, что, наверное, да, но, понимаете, если Ибрагимович в 37 лет все еще способен играть за лидера чемпионата Италии, как допустим, он делал в 26 или в 27, это говорит только о том, что за это время чемпионат Италии не развивался.
Ну, хорошо.
При том, что Ибрагимович, безусловно, молодец.
Вот тут...
Остап Ибрагимович Бендербей, турецко поданный.
Так, вопрос у нас тут, раз уж прям люди... Вот теперь молодцы, молодцы. Кстати, вы очень правильно делаете. Вот вы тут дискутируете в Ютьюбе, пишите прямо вопрос. И это очень удобно, удобно. Сразу видишь и на него отвечаешь. Почему... Вот потерял я, но я его запомнил. Почему не получается у Месси в ПСЖ?
Все, мне кажется, получается. Я думаю, что Месси – личность такого типа, что для него, для любого другого человека тоже та ситуация, в силу которой он практически в один день узнал, что ему придется покинуть Барселону, вот, где он, напомню, рос с отрочества. Вот. И, в общем, это не было его планами. Вот. Конечно, ситуация стрессовая. И мы давно уже знаем, что Месси, он таким всегда был. Вот вспомните, я даже не помню, они много раз встречались с Баварией, но когда Бавария их разгромила года 4 назад, или 3, он даже не вышел на ответный матч, по-моему, или был заменен, потому что он просто не хотел играть. Потому что все уже было ясно. У него специфическое отношение к футболу. Сейчас нужно понимать, что, учитывая все обстоятельства, и обстоятельства его перехода, и обстоятельства его личности, или, вернее, фактора его личности, все это означает, что ему действительно нужно время. Он постепенно входит вот во все это, и решающие матчи ПСЖ будут сыграны не сейчас. Вот и все. Там гораздо интереснее ситуация с Серхио Рамосом, конечно.
Который, по-моему, так и не появился еще в нынешнем сезоне.
Который еще ни разу не сыграл, да, у которого непонятно что с травмой, которая у него была еще в Реале, которая вроде бы позволяла играть на финише сезона в Реале, которая вроде бы позволяла ему уже быть кандидатом. Но, во всяком случае, то, что его не взяли на Евро, тоже было событием. Хотя у него была все та же самая травма, которая сейчас не позволяет ему играть за ПСЖ. И сейчас он, мне кажется, влип в довольно сложную ситуацию, когда, ну, естественно, у меня нет никакого мнения, собственно, об этой травме. Это вопрос для специалистов. Вот. И о верности его лечения, об этом мнения быть не может. Но Рамос может оказаться в ситуации, когда ПСЖ задумается, окей, мы его взяли, но эти деньги, которые мы ему платим, в общем-то, мы не должны его лечить. Вот. И не пора ли тебе, Сережа, задуматься о том, чтобы закончить футбольную карьеру или поехать играть пешком вместо Хави, ну, тогда он, правда, был тренером, какой-нибудь Аль-Садд в Катар. Ну, вот, может быть, и так. Рамос, конечно же, надеется на другое. Для меня это драматическая ситуация, потому что для меня Рамос очень родной игрок, не только потому, что он играл за мадридский Реал, за который я переживаю. Я помню его 17-летним в Севилье, вот, еще без единой татуировки, вот, еще практически ребенком, когда он играл еще на правом фланге, вот, как часто бывает с молодыми энергичными защитниками. И уже тогда в Севилье на этой позиции играл Дани Алвес, который сейчас является самым титулованным футболистом в истории. А тогда он был чемпионом, то ли чемпионом мира, да, был молодежным чемпионом мира в своей сборной Бразилии. А появился 17-летний Рамос и погнал его вперед, потому что он вытеснил Алвес с позиции защитника. Алвес должен был играть в Севилье на позиции Хава правого, и там у него не получалось.
Послушай, извини, сейчас перебью, но, по-моему, Рамос играл в Севилье еще в те времена, когда играли, то есть когда центральный защитник был всего один, то есть расстановка-то была, три защитника было ведь.
Нет, в три защитника они не играли. Они не всегда играли 4-2-3-1, но не важно. Угу. Он все-таки начинал играть на фланге. Он на фланге за сборную Испании играл поначалу, в частности, чемпионом Европы, да и чемпионом мира. Рамос стал, играя правого защитника.
Так, еще...
Потом все было.
Еще один вопрос, тили-тили. Василий, как думаете, ждать ли зимой какие-то серьезные трансферы на вход в РПЛ? Усиления нужны всем, он считает, кроме «Зенита». Есть ли какие-то амбиции и перспективы усилиться ведущим нашим командам 5-6 в турнирной таблице лидером?
Ну, конечно. Во-первых, «Спартак» купил Хлусевич. Об этом 3 дня уже просто... Каждый день новости, когда появится Хлусевич в «Спартаке».
Я читал, что в январе.
Дай ему Бог всякую удачу Хлусевичу, конечно, но тем не менее, вот просто, ну я не знаю, спартаковским болельщикам просто пальчик покажи, и они сразу забудут, что было вчера. Вот. А вообще, ну я не знаю, а кому могут быть нужны игроки? Вот я слышал, что в Голландии есть брат Йорита Хендрикса. Он, правда, играет во втором дивизионе, но его тоже можно купить.
Спартак...
Я думаю, что Спартака... Да. И потом выяснится, что Хендрикс есть что-то... И у второго Хендрикса тоже есть брат, может быть, двоюродный. И его тоже можно купить недорого.
Слушай, ну можно и брата Зелимхана Бакаева купить. Там вообще будет братская команда, и очень хорошо.
Ну, во-первых, брат Зелимхана Бакаева уже был в Спартаке.
Ну, ему я и говорю, думаю, можно что... вернуть и...
Нет, главное в Хендриксах, пойми. Потому что, смотри... Вот купили Йорита Хендрикса, это во-первых. Во-вторых, непонятно зачем. Во-вторых, купили Джордана Ларсона. Известная ситуация, да? Mm-hmm. В этом году он пока только не играет. А Джордан Ларсон, если бы он был россиянином, у него в паспорте было бы написано отчество какое? Джордан Хендрикович.
Mm-hmm. Конечно.
Вот. Поэтому я думаю, что по поводу Хендриков там еще многое не закрыто. Там еще могут быть очень много разных вариантов. Поймите, если говорить серьезно, отвечая на вопрос, прогнозировать трансферы очень и очень сложно. Вот. Это, во-первых, у нас с вами может быть одно представление о том, кто нужен тому или иному клубу, а у клуба другое. Это во-первых. Во-вторых, ехать в Россию – это всегда отдельный вопрос для любого стоящего реальных денег футболиста. Поэтому это реально очень трудный вопрос. Нельзя предсказывать трансферную кампанию. А я должен сказать, что меня это еще и не особенно интересует всегда по очень простой причине. Вот регулярно, ну, я знаю, что болельщикам интересно за этим следить, но просто вы поймите, вот оказываясь все время под градом более или менее крупным ваших вопросов о трансферной кампании, я всегда отвечаю одно и то же, и, наверное, вам надоело. Поймите, вот закончилось трансферное окно. Вы говорите, а кто был лучше? Ребятки, это покажет только игра. Купили футболисты, чтобы они играли. А в момент, когда их еще только купили, это еще не значит ничего, кроме того, что клуб вписался или не вписался там, в FIFA, в Fair Play, в годовой бюджет, вот, лимит легионеров. Все остальное показывает только игра.
И более того, скажу тебе, что это, кстати, не сразу, не обязательно на первый год, потому что вот там уже Малкова...
Главное, что, допустим, после... Никто не спрашивает к Новому году, вот потом уже, а все-таки кто был лучшим в летнее трансферное окно? Угу. А этот вопрос в это время уже гораздо более уместен. По логике вещей, правильно?
Да.
Вот и все. Вот, допустим, сегодня Матч ТВ вышел в эфир из новой студии. Как это, круто или не круто? Да, ребятки, жизнь покажет, куда спешить. Они либо соберут, либо не соберут. На мужском канале 12 часов дня. Офигенная, конечно, мысль, безусловно. У нас с вами на радио «Эхо Москвы» коммерческие программы про медицину, по-моему, если я ошибаюсь.
Василий, тебе еще один вопрос от Виталия Маркова. Урал с Шалимовым сможет ли остаться в российской премьер-лиге?
Ну... Сейчас же был замечательный день, когда Урал приехал практически в Москву, в Химки. Вот. И, соответственно, президент клуба Григорий Иванов, знаменитый, попал под внимание всех камер. и сказал, что по поводу реформы чемпионата России он сказал, что нам на какой-то обкуренный голландец сказал, к нам приехал и стал нам здесь что-то советовать. Я офигеваю, я люблю этого человека, потому что он как что-нибудь не скажет. Вот его бы куда-то позвали, попросили поделиться опытом. Мне кажется, его дальше, там, я не знаю, Тавды, это в Екатеринбурге, очень уважаемый город, не позовут делиться опытом. Но это ладно. Тут важно, что еще интересно. Что касается... Господи, уже сюда сбиваюсь, увлекаюсь разговором. Я думаю, что Григорию Иванову самому есть очень интересный вопрос. Он все время вот выступает за критерии какие-то, за честность, за справедливость. Он когда-то давно, в 90-х годах, в середине, содержал мини-футбольную команду. Ну, тогда это называлось мини-футбол, сейчас называется футзал. И сам за нее поигрывал. Такой, представь себе, он мастер спорта по футзалу. При том, что за свою команду, через не 4 года, он сыграл 34 игры и забил 6 голов. Вот мне интересно, на основании каких таких вот достижений спортивных Григорий Иванов получил звание мастера спорта по футзалу? Вот просто интересно.
Но это надо ему при встрече вот как раз задать вопрос.
Да, потому что это надо суметь, конечно. Во-первых, за 4 года сыграть 34 матча, а во-вторых, за это еще всего лишь 6 голов забить. Это же интересно.
Да.
Интересно. Ну, вот. Ну, в общем, славный дядька, я неплохо его знал когда-то. Последние годы я его в основном высмеиваю, и поэтому мало общаемся, но тем не менее. Ну, вот он, мне кажется, такой Дзюба первого поколения, еще не добравшийся до премьер-лиги как игрок, но уже вот где-то там внизу пошустривший. И вот я, к сожалению, не могу употребить это слово в эфире «Эхо Москвы», но я вспоминаю все время в таких случаях адрес в лайв-журнале журнала, господи боже мой, как же звали этого замечательного парня, который создатель всего интернета российского, свой журнал «Носика». Вот, и адрес этого журнала. Ты не помнишь, нет?
Нет.
Ну, это такое слово из 6 букв, начинается на «Д» и заканчивается на «Б». И произносить его в эфире нельзя.
Вот сейчас, кажется, начинаю догадываться. Да-да-да. Угу.
Да-да-да. Там комбинация двух корней. Первый корень «долбить». Он такой правдоподобный. Его можно использовать.
Понятно.
Вот. Это такое, понимаешь, это такое прекрасное поколение людей, большая группа людей, объясняющихся на нашем языке. Наши уважаемые граждане. Мы их любим, ценим. Я их даже, я действительно их люблю. Вот. Но вот они любят высказываться по любому поводу, потому что образование у них примерно, ну, где-то вот на уровне, ну, я не знаю, где-то на уровне, ну, вот, думаю, что пора взяться за ум, почитать Маринину, наконец. Вот я думаю так. Вот. Ну, и слава богу, у нас большая страна, всем найдется место и прочее, прочее.
И все, да, надо каждому просто, свое мнение надо, интересно, пускай.
Надо просто, конечно, надо просто адекватно относиться к их словам и к их мнениям. Я вот это же так, что меня это просто веселит. Веселит и очень хорошо. Я уже не молодой человек, вот у меня уже даже собака уже у меня не молодая. Вот даже она обычно со мной здесь рядом вьется, когда я выхожу в эфир, а сейчас она просто уже спит. Вот, понимаешь, ну что поделать? Вот так вот получается. Да,
я тебя прерву. Пару вопросов еще от наших радиослушателей. Мистер Твистер пишет, а английская премьер-лига действительно сильнейшая сейчас, ну, сильнейшая лига в мире прямо сейчас? И какая лига, с твоей точки зрения, потенциально может ее догнать?
Ну, собственно говоря, борьба происходит между английской и испанской премьер-лигой. Вот. И если вы хотите, какая из них сильнейшая, то единственным неполным, но точным критерием является таблица коэффициентов УЕФА. Потому что единственное место, где клубы меряются силами, это Еврокуб. Европейский клуб. Угу. Это Еврокуб. И другого критерия, к сожалению, нет. Он неполный. Он неполный. Но, тем не менее, он единственный. Это же коэффициент УЕФА, это же прямое производное от результата.
Угу.
Загляните, я, по-моему, там испанцы еще на первом месте, но тем не менее,
тенденция...
Понятно, что здесь...
Да, сейчас пройдет пару-тройку лет, и они, естественно, просядут, а Англия за счет последних успехов наверняка окажется на вершине.
Это сложный вопрос. Сейчас гораздо... Самая главная проблема заключается в том, что пандемия и финансовый кризис, который с ней связан, очень сильно поставил под поставил экзамен перед оперативным, да и стратегическим управлением большими клубами. И вот я недавно читал материал, я ради бога просить не помню, я поэтому не стану ссылаться на соображения из этого материала. Я читал очень интересный материал о том, как одни и те же обстоятельства Барселону ввергли в кризис, а Реалу позволили определенные проблемы разрешить. Поэтому сейчас главный вопрос, кто и как все это переживет. И как мы это с вами переживем, тоже по-прежнему важно. Я это вам говорю, как давно вакцинированный человек.
Василий, я теперь позволю себе от себя задать вопрос. Сегодня был обнародован список самых активных дреблеров сезона в 33 национальных чемпионатах. Это сделал Международный центр спортивных исследований. И игроки там были ранжированы в соответствии с индексом дриблинга, количеством обводок, удачных в течение матча в ведущих чемпионатах.
И ты
не поверишь, да. Сразу Эджуки третий, а Хвича из Рубина седьмой. И российская премьер-лига единственная, которая представлена сразу двумя игроками. Вот о чем это говорит? Ну, там есть, конечно, и представители белорусского футбола, там, по-моему, Шахтер из Соликамска, какой-то парень, я его не знаю. Но на первом месте это из Адама Трауре из Вулверхэмптона. Но он один англичанин, вернее, не англичанин, а играющий в АПЛ. В России сразу два игрока. Это говорит о том... Говори.
Слушаю тебя.
Нет, я
это
говорю...
Говорит о чем?
Это говорит о том, что только в нашем чемпионате можно вот так вот крутить, вертеть и обыгрывать по несколько человек. Ну, мне кажется, это же характеризует чемпионат не самой лучшей стороны. Что такие защитники, что их можно обвести по несколько раз, и тебя там не остановят и даже не срубят.
Нет, я просто думаю, что это, во-первых, это характеризует наш чемпионат силами с хорошей стороны. Потому что достаточно давно и долго наш чемпионат был чемпионатом, в котором очень сложно много забивать, потому что практически все команды ориентированы на оборону, как бы чего ни вышло. Не будем сейчас углубляться. И то, что в нашем чемпионате есть сейчас как минимум два дриблера такого высокого уровня, это круто. Но дело в том, что дриблинг, он же не самоценен. И он, конечно же, зависит от соперника. Вот. Эджуки приехал из чемпионата Голландии к нам. Из чемпионата Голландии к нам едут футболисты, которые, скажем так, которых в данную секунду не заинтересовали Англия, вернее, которые собой не заинтересовали Англию, Испанию, Италию. И еще 2-3 страны, наверное, Германию и прочее.
Ну, понятно.
Вот, да. Поэтому, что здесь сказать? Это же, в общем, такой... мне все время это напоминает одну простую фразу. Извините, я все-таки по образованию учитель литературы, хотя и недоучившийся, но все-таки мне все вспоминается фраза из-за «Мертвых душ» Чичикова, когда Ноздрев, беседуя с Чичиковым, объясняет, как он проигрался на бильярде. Он говорил, да, он меня обыграл, но попробовал бы он играть дуплет. Вот я вот играл, да, я проиграл, но я играл дуплет.
Ну да. Понимаете? Иными словами, тогда, я действую сложно и эффектно.
Да, с одной стороны, приятно, что в России появляются такие яркие игроки. Кстати, я думаю, что в частности Хакшабанович, который приобретен, как говорили, на потенциальную смену Хвича, тоже еще себя покажет. Но... вот у нас есть Хвича. Где Рубин? Рубин в последнем туре первый раз выиграл, если не ошибаюсь, шесть матчей, может, шесть туров. Эджуки в ЦСКА. ЦСКА у нас где в таблице находится?
Ну, вместе на четвертом, на пятом.
За пределами тройки, правда?
Да, да.
Ну вот вам, пожалуйста, и цена этого достижения. Это очень интересно. Это очень интересная информация. Но это не абсолютная точка отсчета. Да, вот и все.
У нас того осталось мало времени. Давай про завтрашний матч буквально пару слов. «Зенита» против «Ювентуса». Сергей Симак сказал...
«Зенит» будет разгромлен.
«Зенит» будет разгромлен. Вне зависимости от того, что у «Юве» два поражения к ряду в чемпионате, отстает он там от лидеров на 15 очков, все равно у «Зенита» нет шансов, да?
Это взаимосвязанные вещи. Я думаю, что у «Ювентуса» большая мотивация. Вот. Я, честно говоря, не проверял, но, по-моему, у него сейчас почти все в строю. А у «Зенита» напротив, он в прошлом туре чемпионата России даже заявку не до конца заполнил. Вот. Поэтому, я думаю, и опять-таки на неделе, хотя «Зенит» это не коснулось, «Зенит» же не играл в Кубке России. Вот. Я думаю, что у «Зенита» мало шансов. Я думаю, что если вас интересует прогноз, я думаю, что «Ювентус» выиграет два мяча минимум.
Что касается других наших клубов, «Локомотив», напомню, играет против «Галатасарая» в Турции, а «Спартак» с «Лестером» также на выезде.
Да, да.
Шансов тоже нет?
И, о них бессмысленно говорить, интересно посмотреть и удивиться, и порадоваться, если будут не поражения. Mm-hmm. Вот так бы я сказал.
Mm-hmm. Да, я напомню, что встреча между в Турине начнется завтра в 23 часа по московскому времени. В первой игре «Ювентус» победил со счетом 1-0. И в случае победы, которую вот мы с Василием уже не то что предсказали, но о которой говорили. В случае победы...
Давай не примазывайся, это я буду.
Хорошо, я хорошо. Но я тебе не противоречил, поэтому, собственно говоря, молчание, ты же понимаешь. Вот. И в случае победы набирает 12 очков и гарантирует себе, по-моему, даже первое место в группе. И может спокойно заняться делами в чемпионате.
Да, и, кстати, для больших клубов это всегда будет очень важно. Это очень существенно. А что у нас со временем?
А время наше заканчивается, подходит к концу. Нам остается, наверное, только попрощаться. До матча сборной еще один тур 6-7 числа. И потом уже, я думаю, с чистой совестью мы будем детально говорить. Ну, тогда уже, наверное, еще одна версия заявки появится. Мы ее тоже обсудим. Но это будет через неделю. Ну, а пока мы прощаемся. А я лишь напомню, что это была программа «Футбольный клуб». Василий Уткин, Константин Пахмелов. Будьте здоровы. В 0 часов вас ждет программа «Бетловский час» Владимиром Ильинским. А с часу до 3 ночи программа Игоря Юджина «Хранитель снов». Счастливо.
Вся наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир, как большой футбольный клуб.